Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Папа Римский начал первый в истории государственный визит в Великобританию. Какие проблемы разделяют сегодня католиков и англикан? В общественной палате прошли слушания о проекте автотрассы Москва-Петербург. Насколько реально строительство трассы в обход Химкинского леса? В Варшаве открылся Всемирный чеченский конгресс. Поможет ли этот форум остановить рост насилия на Северном Кавказе? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI прибыл в Великобританию с первым за 28 лет визитом главы Римско-католической церкви в эту страну. Что же касается появления Папы в Великобритании как главы государства Ватикан, то это вообще первый визит в истории. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Визит римского понтифика начался с Шотландии. Его самолет приземлился в Эдинбурге в 10:30 утра. Встречал его супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский. Они направились в Эдинбург. Резиденцию королевы, дворец Холирудхаус. На улицах города кортеж папы приветствовали толпы горожан с ватиканскими, шотландскими и британскими флажками в руках. Примерно 130 тысяч человек вышли на улицы Эдинбурга встречать папу Римского. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Отмечается, что обеспечение четырехдневных мер безопасности обойдутся британской казне в 10-12 миллионов фунтов, что вызвало протест атеистических и антиклерикальных обществ. По прибытии в Холирудхаус Елизавета II и Бенедикт XVI обменялись приветственными речами и подарками. Королева вручила папе редкое издание 85 рисунков Гальбейна-младшего, а папа преподнес ей копию знаменитого Евангелия 7-9 веков из монастыря Лорж. И хотя в целом папу встречают в Британии с энтузиазмом, часть британского общества протестует против его визита, обвиняя Бенедикта XVI в потворстве священникам-педофилам, в отказе признать права геев и лесбиянок и в призывах запретить аборты. В воскресенье в Лондоне пройдет марш протеста против визита папы, организованный Национальным светским обществом, Британской гуманитарной ассоциацией и атеистическими обществами. С открытым письмом к папе обратились более 50 ученых, культурных и общественных деятелей, в котором они призывают его к реформам в церкви и ставят под сомнение легитимность существования государства Ватикан. О том, с каким чувством в Британии встречают папу Римского, в интервью Радио Свобода говорит декан теологического факультета Лондонского университета профессор Алистер Макград.
Думаю, что многие католики придают этому визиту большое значение. Однако у других, в том числе и у меня, а я принадлежу к англиканской церкви, довольно смешанные чувства. Большинство англикан слегка не по себе от этого визита, причем вовсе не из-за того, что папа неуважительно относится к архиепископу Кентерберийскому или к самой англиканской церкви. Я имею в виду прозвучавшее в свое время заявление папы, обращенное к той части англиканского духовенства, которое было недовольно идеей рукоположения женщин-священники, принять католицизм. Это вызвало определенные трения. Папа даже не удосужился обсудить это с англиканской церковью. В британском обществе немало людей, испытывающих некоторую враждебность к католицизму. Не столько к самому католицизму, сколько к личности папы, который воспринимается у нас как человек крайне консервативных взглядов, особенно в отношении прав сексуальных меньшинств и женского равноправия. Эти его взгляды вызывают заметное отторжение современной британской культуры. Так что папа встречают в Британии со смешанным чувством.
Чем, на ваш взгляд, отличается нынешний визит Бенедикта XVI и визит папы Иоанна Павла II в 1982 году?
Нынешний визит папы – первый его государственный визит в Британию. Это значит, что он приглашен государством. Папа Иоанн Павел II посетил Британию в 1982 году только в качестве духовного лица. Это был так называемый пасторский визит. У многих в Британии вызывает некоторую обеспокоенность тот факт, что папа является главой очень маленького теологического государственного образования. Есть и другой, более общего характера момент, определяющий отношение к Бенедикту XVI. У него нет той харизмы, того личностного обаяния, которое было у папы Иоанна Павла II. И это делает его личностью менее привлекательной для многих в современной Британии. Мне не кажется, что папу следует называть человеком нетерпимым, как это делают люди, протестующие против его визита. Он носитель моральных ценностей, которые с трудом адаптируются в светскую в своей основе британскую культуру. Очень легко называть его нетерпимым лишь на основе того, что вы не разделяете его ценности. На мой взгляд, это не столько нетерпимость, сколько несоответствующее британской культуре видение. Его традиционные ценности с большим трудом сочетаются с современными британскими либеральными ценностями.
Можно ли ожидать от этого визита какого-либо сдвига в отношениях двух церквей, католической и англиканской, или в межгосударственных отношениях?
Я не ожидаю от этого визита ничего существенного. От него невозможно ожидать подписания торгового договора или чего-то подобного, поскольку Ватикан – очень специфическое государство. Я лишь надеюсь на растущее сближение все более светской Британии и римского католицизма. Честно говоря, не уверен, что это произойдет, однако надежда меня не оставляет.
Говорил декан теологического факультета Лондонского университета профессор Алистер Макград. Наталья Голицына. Для радио «Свобода», Лондон.
Отношения между Лондоном и Святым Престолом складывались непросто. Прежде всего, в силу исторических и теологических причин, 500 лет назад англиканская церковь вышла из лона католической. Подготовка к визиту Папы Римского омрачалась неосторожными заявлениями и действиями с обеих сторон. В частности, один из приближенных к папе иерархов, кардинал Каспер, сравнил лондонский аэропорт Хитроу со страной третьего мира. Среди сопровождающих Папу Римского в поездке римский журналист, специалист по ватиканской проблематике Алексей Букалов.
Из того, что можно было понять из заявления самого понтифика, которое он сделал на борту самолета, тут такая традиция, он выходит к журналистам в третий салон, отвечает на вопросы. Вот он был довольно спокоен, он вот эти все подозрения постарался развеять. Он сказал, что я спокойно иду в эту страну с большим удовольствием. И много раз, он говорит, мне предрекали сложности, поездки. Так мы говорили во Франции, что я еду в такую атеистическую страну, говорили перед поездкой в Чехию, что это самая безбожная страна в Европе. Тем не менее, и там визит прошел успешно, на таком хорошем, духовном и человеческом уровне. То же самое, я уверен, будет и в Великобритании. Что касается Каспера, то утверждаю, что вы неправильно поняли, что он говорил только о аэропорте Хитроу. Он в результате не поехал в этот визит, хотя его имя было в первоначальном списке. Папа также объяснил во время этого предварительного, что он знает, что этот визит расценивается как государственный, что это формула вежливости со стороны Ее Величества Королевы, но на самом деле это не политический визит, а это визит пасторский, и главное его содержание – это поиски совместных путей к миру, к улучшению жизни. Конечно, есть определенная настороженность, но Святой Престол не склонен его преувеличивать.
Одной из центральных встреч этого визита станут переговоры Папы Римского с фактическим руководителем англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским. Чего ожидают от этой встречи?
Да, тоже я оттолкнусь от произнесенных фраз на борту самолета, подчеркнул, что мы не конкурируем, не ведем борьбу там за души, не занимаемся соревнованием. У нас есть общие цели распространения Слова Божьего. Будем искать точки соприкосновения. В этой части он рассматривает свой визит как экуменический визит.
Почему визит стал возможен в сентябре 2010 года?
Ну, мне трудно сказать точная привязка по времени, но он откладывался, он все время как бы присутствовал в планах таких перспективных. Но сейчас нашли вот хороший повод, беатификация кардинала Ньюмена. Папа, вопреки традиции, обычно на беатификации, на возведение на алтарь блаженных, он сам не участвует уже в этих церемониях, но он решил ее нарушить для того, чтобы как-то вот создать такой официальный предлог для этой поездки. Она очень символична, сама эта ситуация, потому что кардинал Ньюмен, это один из известных английских деятелей 19 века, который перешел из англиканства в католичество. Так что тоже есть определенный такой здесь идейный смысл.
Как вы считаете, Алексей, будет ли подниматься такие болезненные, деликатные вопросы прошлого во время этой поездки? Все-таки отношения между англиканами и католиками в британской истории складывались очень неровно, мягко говоря. Были и преследования католиков. Сейчас 6-миллионная община католическая, конечно, пользуется всеми религиозными свободами, но вот это прошлое забыто уже?
Ну, я думаю, что будет наоборот сделано так все, чтобы сказать, что это прошлое не давлеет над настоящим. Не случайно вступление папы предусмотрено как раз в том самом месте, в аббатстве Вестминстерском, где был осужден к смерти Томас Мор, и именно за то, что он осуждал отделение англикан от католиков. Я думаю, что здесь, как всегда, у Ватикана все продумано, все символично, и я не вижу здесь никакого намерения к конфронтации.
Да у вас большой опыт сопровождения Папы Римского в зарубежных поездках. Это сложный визит во всех отношениях для Папы, как вы считаете?
Это сложный визит. Во-первых, он, у меня такое впечатление, что он очень устал, и ему трудно говорить, он, так сказать, немножко так хрипотца такая. Потом для 83-летнего человека программа совершенно просто нещадная, 4 города за 4 дня. Но я надеюсь, что он все-таки выдержит, потому что настроение боевое, и он сказал, что я еду в эту поездку с открытой душой и с радостным сердцем.
Римский журналист Алексей Букалов сопровождает Папу Римского в его поездку в Лондон, Эдинбург и другие города Великобритании. Мы будем подробно следить за содержанием этого визита.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 16 сентября. Слушания в Общественной палате России по проблемам, связанным со строительством платной автотрассы Москва-Петербург, закончились сегодня безрезультатно. Стороны не смогли прийти к единому мнению. Сообщается, что стенограмма этого обсуждения в пятницу будет обнародована в интернете. На слушаниях побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
По итогам слушаний в Общественной палате не было принято никаких решений. Стороны обменялись мнениями, и каждый при своем остался. Представители Росавтодора и Минтранса, как и прежде, считают, что строительство трассы Москва-Петербург через Химкинский лес оптимально по всем параметрам, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Анатолий Чебунин.
Улучшает экологическую ситуацию в городском округе Химкин, не требует массового переселения жителей, качественным образом улучшает связь левобережных и правобережных Химок, в полной мере соответствует генеральным планам развития города Москвы, городского округа Химки Московской области, не содержит необоснованно усложненных технических решений и оптимален с точки зрения временных и финансовых затрат.
Сторонники строительства дороги через Химкинский лес настаивают, что без строительства трассы дублера Химки задохнутся и транспортный коллапс на Ленинградском шоссе неизбежен. Впрочем, с тезисом о том, что дорога нужна, не спорят и их оппоненты. Вопрос заключается лишь в том, где будет проходить новая трасса, считая лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Мы очень хотим, чтобы эта трасса была, но мы не хотим, чтобы она уничтожала Химкинский лес. Мы в 21 веке. Но в конце концов, давайте уже использовать нормальные европейские технологии.
На общественных слушаниях Евгения Чирикова затрагивала вопрос и о соответствии проекта трассы федеральным законам на момент их принятия. Этим же вопросом задалась и член общественной палаты, доктор юридических наук Елена Лукьянова.
Мы рассматриваем действия в привязке к тому законодательству, которое действует на этот момент. А ведь если потом под это была подведена иная нормативная база, то как это можно нормально рассматривать? Это у нас нарушается действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Поэтому дьявол кроется в деталях. И мы будем, конечно, докапываться до этой ситуации.
У коллеги Елены Лукьяновой и Бориса Альтшулера к следственным органам тоже есть вопросы.
Как принималось решение о застройке южной части Ленинградского шоссе в районе Химок, по левой стороне, если ехать от Москвы? Почему в 2005 году губернатор Московской области Борис Иванович Громов, а следом за ним Владимир Иванович Стрельченко, мэр Химок, на самом деле в нарушение всего сделали эту кость, запродали эти участки под проклятые Гранды и Ашаны? Там не жилые дома, там торговые центры, которых там быть не должно. Нигде в мире не строят торговые центры на трассах.
О том, что транспортную проблему на Ленинградском шоссе серьезно осложняют торговые центры, специалисты говорят давно. На это обращал внимание руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин.
Были высказаны все те точки зрения, которые я слышал все последние месяцы на эту тему. Каких-то продвижений, консенсуса, разумеется, нет. То есть решение будет приниматься не здесь. Поможет ли вот это обсуждение принятия решений? Нет, не поможет.
Член общественной палаты Вячеслав Глазычев считает, что говорить о продуктивности общественных слушаний не приходится.
Без серьезного, скрупулезного, с цифирью соотнесения технических вариантов разговор сразу перебрасывается в эмоциональную плоскость. Слушания были нужны, потому что их хотели все стороны. Слушания показали все позиции, вплоть до лукавства разных вариантов предъявления официальной точки зрения. Будем стараться добиться действительно экспертизы, государственной экспертизы.
Сегодня в общественной палате рассматривались все аспекты строительства трассы Москва-Петербург – и экологические, и социальные, и экономические. Глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова говорит, что проект этот, безусловно, очень важный и нужный, но необходимо, чтобы и с точки зрения коррупциогенности он был прозрачен.
Кто не спорит, дорога очень нужна. И дорога Москва-Санкт-Петербург нужна, и дорога Москва-Шереметьево нужна. Но очень бы было печально, если столь важный и нужный проект начинался с вранья.
Окончательное решение о том, где пройдет трасса Москва-Петербург, будет приниматься на самом верху. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск. Мы говорим о том, что принес нам день четверг, 16 сентября. Лидеры российской оппозиции подписали сегодня соглашение о создании коалиции «За Россию без произвола и коррупции». Об этом сообщили председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава республиканской партии Владимир Рыжков и лидер движения «Демократический выбор» Владимир Милов. Целью деятельности новой организации ее участники назвали «Смену власти в стране». Рассказывает мой коллега Данила Альпирович.
Новая коалиция оппозиционных демократов сразу столкнулась с трудностями. Государственное информагентство РИА Новости, еще накануне широко анонсировавшее организуемую им пресс-конференцию лидеров нового объединения за час до мероприятия, объявило, что по техническим причинам все отменяется. Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков однозначно истолковали этот отказ как преднамеренный, но расстраиваться не стали и анонсировали создание коалиции в штаб-квартире объединения «Солидарность». Борис Немцов рассказал Радио Свободы, что основной целью объединения будет участие в выборах разного уровня, в том числе и самого высокого.
Цель – это совместное участие в парламентских и президентских выборах. Если говорить о президентских выборах, то мы договорились о том, что будет выдвинут единый кандидат от демократической оппозиции на съезде коалиции. Кандидат будет, естественно, выдвинут на конкурентной основе. Делегаты съезда проголосуют за того из нас, кто получит максимальную поддержку. Если говорить о парламентской кампании, то мы понимаем, что в стране репрессивное законодательство, что не регистрируются оппозиционные партии и так далее. Но, тем не менее, мы договорились пройти этот тернистый путь и провести все необходимые путь и абсолютно репрессивные процедуры для регистрации партии и потом участие в парламентской кампании.
Еще один учредитель коалиции Владимир Рыжков говорит, что в структурном смысле новому объединению демократов предстоит пойти дальше создания просто коалиции и образовать политическую партию.
Так как законодательство не оставляет нам никакого другого пути участия в парламентских выборах, кроме как регистрация партии, то мы создаем предвыборный блок, пока из 4 организаций, надеюсь, что их будет больше, и будем собирать 45 тысяч для регистрации этого блока как политической партии в строгом соответствии с законодательством. законом о партиях. Вопрос о том, как называть ее, мы еще не решили. Это не принципиальный, не главный вопрос. Главное, что мы уже решили, что мы объединяемся, что мы объединяем наших сторонников в регионах, что мы оперативно набираем 45 тысяч членов и проводим партийный съезд и работаем дружно для того, чтобы привлечь как можно больше активистов в эту новую партию.
Третий лидер коалиции Михаил Касьянов говорит, что новое объединение будет называться «За Россию без произвола и коррупции». По его словам, политический кризис, явным признаком которого можно считать войну одних членов правящей элиты с другими, не заставит себя ждать. И хотя Дмитрий Медведев часто говорит о реформах и модернизации, по словам Владимира Рыжкова, силой, способной не допустить полного сворачивания демократии в России, нынешний президент не является.
Мы, безусловно, находимся в оппозиции президенту Дмитрию Медведеву, потому что мы не видим никакой связи между его прекрасными заявлениями о том, что нужна модернизация страны, о том, что свобода лучше не свободы, и той реальностью, которая нас окружает. За 2 года его президентства положение во всех смыслах в России стало еще хуже. И еще больше полицейского произвола, еще больше насилия над участниками мирных акций. Второй процесс над Ходорковским, новый закон о ФСБ, изменение Конституции в худшую сторону, продление сроков полномочий президента и парламента, еще больше монополизм в экономике, еще большая коррупция.
Многие наблюдатели отнеслись к объявлению о создании демократической коалиции со скепсисом. При этом даже не скепсис, а прямая насмешка звучали в комментариях прокремлевских политологов. Однако член научного совета Московского центра Карнеги Андрей Рябов уверен, в предстоящем политическом раскладе у демократов на руках могут появиться серьезные козыри.
Многие сегодня убеждены, что вот та реальность, которая существовала в России, вряд ли уже останется без изменений. Какие-то изменения и коррективы соответствующим образом возникнут. И, по-видимому, сам политический ландшафт будет претерпевать достаточно значимые изменения. Это говорит о том, что, в принципе, как бы, если сегодня многим, возможно, решение 4 демократических лидеров покажется несвоевременным и как бы несколько утопичным, то, по крайней мере, если говорить о перспективе, то это такая категоричность в рассуждениях должна, на мой взгляд, исчезнуть.
Уже в октябре создаваемая коалиция намерена провести первые публичные акции в столице. Данил Григорьевич, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. В Варшаве открылся Всемирный чеченский конгресс. Поможет ли этот форум остановить рост насилия на Северном Кавказе? Обсуждается стратегия развития Северокавказского федерального округа. Кому в голову пришла идея расселить безработных и малоимущих жителей Северного Кавказа в российских регионах? В музеях Московского Кремля открылась выставка искусства Рене Лалика, на которой представлены работы прославленного французского ювелира. Популярны ли сейчас антикварные ювелирные изделия? Возобновлено расследование уголовного дела по факту смерти депутата Государственной Думы, журналиста «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Что случилось? Почему Следственный комитет, уже не раз закрывавший это дело, решил вновь вернуться к его рассмотрению? Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Всемирный конгресс чеченского народа. Подробности от специального корреспондента Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что такое банкротство по-российски?
В блогах Свободы.
Людмила Телень, Юрий Лужков и шаги за сцены.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что уже находится в Польше, где проходит 2-дневный Всемирный конгресс чеченского народа. В интервью нашей радиостанции Закаев сказал, что находится на польской территории абсолютно легально и не собирается скрываться. Ранее польская полиция заявила, что готова задержать Закаева, если он прибудет в Польшу. Следственный комитет при прокуратуре России возобновил расследование уголовного дела по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Сообщается, что такое решение принято после того, как в комитет поступила новая информация, требующая дополнительной проверки. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 5 боевиков, как сообщили и Тартас в Национальном антитеррористическом комитете. Спецоперация проводилась в Сулейманстальском и Маграмкентском районах. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Лидеры российской оппозиции подписали соглашение о создании коалиции за Россию без произвола и коррупции. Целью деятельности новой организации ее участники назвали смену власти в стране. Афганские талибы призвали к бойкоту парламентских выборов в Афганистане, назначенных на 18 сентября. В распространенном сегодня заявлении боевиков выборы названы незаконными. Талибы обещают принять определенные меры по срыву голосования. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила приверженность Вашингтона процессу создания независимого, суверенного и жизнеспособного палестинского государства. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня в Великобританию с первым за 28 лет визитом главы Римско-католической церкви в эту страну. Слушание в Общественной палате России по проблемам, связанным со строительством платной автотрассы Москва-Петербург, завершилось безрезультатно.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 16 сентября, в Польше проходит Всемирный конгресс чеченского народа. Это третье подобного рода собрание. Зачем и почему проводится Всемирный чеченский конгресс, разъясняет его председатель Дэнни Тепс.
Мы пригласили российскую сторону, которая фактически является стороной конфликта. А Кадыров всего лишь является чиновником. Я не могу приглашать чиновников по такому важному вопросу. В Чечне сейчас идет, как говорят, другая фаза войны. Во-первых, и в Чечне, и в сопредельных республиках эскалация насилия разрастает, радикализируется. Ее масштабы вышли за пределы Северного Кавказа. Конфликт, который нам преподносили как борьбу с международным терроризмом, на поверку оказывается, это борьба имперских интересов России на Кавказе. За прошедшие 10 лет Западная Европа и вообще весь мир доказал, что он более заинтересован в российском газе и нефти, нежели в защите прав человека. И вот эти геополитические интересы, они превалируют в вопросах прав человека. Им выгоднее, чем защищать чеченцев, которые подвергаются геноциду. Лучше, конечно, они получают газ и нефть от России. И для них этот партнер. И более того, с тех пор, как Америка ввела войска в Афганистан, Россия также подыграла в этом плане. Она стала партнером по борьбе с международным терроризмом. Надо понять ситуацию чеченцев. Ситуация доведена до отчаяния. Проблему не решает. Она только усугубляется. И много народов, пропавших без вести, сидящих в тюрьме. Проблема беженцев. Мы вынуждены этот вопрос выносить на более высокую трибуну.
Говорил председатель Всемирного чеченского конгресса Дэнни Тепс. Насколько значимо это объединение? В эфире «Радио Свобода» заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев.
Это просто показные мероприятия, мало что значащие сейчас для чеченского народа. Вообще почти никакого значения не имеющие. Процессы, которые происходят сейчас в диаспоре и в самой Чечне, настолько различаются друг от друга, что это какое-то показушное мероприятие, имеющее какие-то сомнительные политические цели. В настоящее время активное чеченское сопротивление отказалось от национально-освободительной лозунгов и полностью перешла на лозунги исламистского характера. Противовес этому диаспорное чеченское движение, очевидно, пытается продолжать или настаивать на национально-освободительном движении чеченского народа против России. Как бы реанимировать старую идею. У нее есть, конечно, идеологические сторонники, их немало, но настоящих бойцов этой идеи, к сожалению, уже нету вообще никаких. А реальное сопротивление в настоящее время оказывают уже люди, у которых исламская идеология, исламская идея является доминирующей целиком. Очевидно, Всемирный конгресс чеченцев будет пытаться как бы легитимировать, сохранить идею национально-освободительного движения или идею независимости Чечни от России. Но с ними не стоит никакой реальной силы, которая могла бы подтолкнуть людей к осуществлению этой идеи. Что касается тех, кто реально воюет там сейчас, в горах Кавказа, эти люди стали, собственно, равнодушны к подобным идеям. Чечню контролирует полностью Рамзан Кадыров. Если ему кто-либо противостоит, так это люди, которые сейчас забросили всякие национальные идеологии и воюют под знаменем ислама. А то, что чем занимается чеченская диаспора, и не вся диаспора, а, как правило, как говорится, сытая чеченская диаспора из числа оставшихся в живых деятелей первого независимого чеченского государства. Они очень авторитетные там, в западных масс-медиа люди, лишенные всякого авторитета у себя на родине.
Говорил московский политолог Энвер Кисриев. Один из предполагаемых участников Конгресса, политический эмигрант, глава так называемого правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев, выдачи которого у европейских стран уже много лет добивается Россия. В 2002 году во время проведения в Копенгагене предыдущего Всемирного Чеченского Конгресса Закаев на короткое время был задержан датскими властями. Сейчас польские власти заявляют о том, что в случае появления Закаева на польской территории он будет задержан. В минувшем году этот политик вел переговоры с представителями Рамзана Кадырова о проведении совместного конгресса чеченцев, но из его переговоров с председателем чеченского парламента Дуквахой Абдурахмановым ничего тогда не вышло. С Ахмедом Закаевым беседует обозреватель службы вещания на языках народов Северного Кавказа «Радио Свобода» Амина Умарова.
Встречи были с Дуквахой Абдурахмановым, который был председателем парламента Чеченской Республики. И тогда обговаривали, что вы вместе проведете вот этот конгресс всемирно-чеченский, чтобы решить насущные проблемы.
Те консультации, которые начались еще в то время, еще в прошлом году, они проходили и в Норвегии, в Осло, и в Лондоне, они практически прервались еще тогда же. Дукваха, который участвовал на них со стороны России, практически те вопросы, которые мы ставили, как необходимые условия для выработки единой политической позиции и политической платформы, они были отвергнуты Россией. Дальше это развитие не получило. Да, мы тогда обсуждали о том, что мы проведем Всемирный Чеченский Конгресс, и все те вопросы, которые мы наработали, мы их озвучим через вот этот Всемирный Конгресс. Дальше оно не двинулось, потому что для того, чтобы провести этот конгресс, первыми вопросами, которые мы с нашей стороны ставили, это было освобождение 25 тысяч чеченцев, которые томятся в российских тюрьмах и терпят жестокости и насилие. И также выдача тел Аслана Масхадова и других командиров, которые не были выданы. И также третий вопрос о прекращении преследования родственников боевиков. И, естественно, эти все вопросы касались непосредственно России и российского руководства. И они на этом наши контакты прерывали. Потому что они поняли, что ничего полезного для них наши консультации не несут. Организаторы, руководство Всемирного Чеченского Конгресса, кстати, надо сказать, что это совершенно независимая организация, она зарегистрирована в Брюсселе. Сам по себе Дуквах, они решили уже провести свой оргкомитет, там они создали и оргкомитет, и нечутки там президента почетного избрали. Руководство этого Всемирного Конгресса, которое зарегистрировано в Брюсселе, они созвали вот сегодняшнее мероприятие, сегодняшний конгресс. И я был приглашен сюда на имени нашего правительства.
Вы не боитесь, что Польша под давлением Москвы захочет вас арестовать?
Я этого не боюсь, потому что я ожидаю любой момент, потому что это в любом случае страна, у которой есть свои законы. Поразительно то, что Россия до сих пор последние 20 лет терроризировала чеченцев и чеченское общество, что они сегодня себе позволяют терроризировать Польшу и польскую демократию. Польское руководство может и арестовать, может и задержать. Я уже направил в прокуратуру своего адвоката с тем, чтобы, если у них есть какие-то вопросы ко мне, что я готов на них ответить или сегодня, или послезавтра, после завершения Всемирного конгресса, нашей конференции. Естественно, я никуда, ни от кого не убегаю и не скрываюсь. А ничего нового, я думаю, что Россия не могла за это время передать сюда. А все, что уже у них было, это дважды рассматривалось и в датском суде, и в суде в Великобритании.
Когда вас задержали в Дании еще, и как раз, по-моему, прервалась работа Конгресса. Тогда вот шла война, и, значит, созыв Конгресса был актуален. А сейчас в чем смысл проведения Конгресса?
Он актуален, потому что война как продолжалась в 2002 году, так продолжается и сейчас. Просто она приобрела чуть другие формы. Распространилась теперь и на весь Северный Кавказ. И поэтому говорить о том, что в Чечне или на Северном Кавказе стабильно, я этот оптимизм не разделяю. Большому сожалению, потому что я знаю реальность. И все, кто сегодня имеет маломальское представление о событиях на Северном Кавказе, понимают, что это российская пропаганда. Естественно, сегодня как никогда актуален такой форум. И более того, одно из предложений, которое я хочу сделать, это создать постоянно действующий совет этого конгресса, куда будут вовлечены политики, парламентарии Совета Европы и Европарламента, те, которые сегодня выступили
были под политическим патронажем этого конгресса, эта структура, совет или круглый стол, будет вести постоянный мониторинг по ситуации на Северном Кавказе, в Чечне. И России удалось на сегодняшний день заблокировать рассматривание этих вопросов в международных институциях и в Организации Объединенных Наций, и в Совете Европы, и в Европарламенте. И поэтому есть необходимость создания независимого такого международного органа.
Политические мигранты из России. Чеченский политик Ахмед Закаев. Под Варшавой началась работа Всемирного чеченского конгресса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Конфликт вокруг открытия в Польше Всемирного чеченского конгресса обсуждаем с замглавного редактора «Новых известий» Саидом Бицоевым и политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 16 сентября. В некоторых российских средствах массовой информации появилась информация о том, что премьер-министр страны Владимир Путин одобрил проект стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа. В этом документе, как утверждают авторы многочисленных публикаций, впервые на официальном уровне ставится проблема сокращения доли христианского населения на территории федерального округа. Также предлагается создать специальное государственное агентство трудовой миграции, которое занялось бы организацией расселение безработных и малоимущих жителей Северного Кавказа в российских регионах. Если эта идея верна, то, как полагают многие обозреватели, не приходится удивляться, что чеченцы в эмиграции проводят свои всемирные конгрессы. Над темой работает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В свое время специальное поручение подготовить соответствующий проект Владимир Путин дал полпреду в Северокавказском федеральном округе Александру Хлопонину. Ответственным за его разработку было назначено Министерство регионального развития. На интернет-сайте Минрегиона в перечне официальных документов проект комплексной стратегии Северокавказского федерального округа до 2020 года есть, однако полный его текст на данный момент недоступен. В пресс-службе Минрегиона на вопросы «Радио Свобода» отвечать отказались, отметив при этом, что с публикациями о проекте знакомы и никаких опровержений не готовят. Непосредственными разработчиками проекта выступили некоммерческая организация «Институт прямых инвестиций» и две малоизвестные консалтинговые компании. Заведующий отделом экономической и социальной географии Института географии Российской академии наук Сергей Артабалевский хорошо знает авторов новой кавказской стратегии.
Кажется, что мы имеем дело с очередным припадком непрофессионализма. То есть типичный вариант, когда сложность проблемы превышает интеллект людей, которые призваны ее решать. Мы с инвестицией вообще был занят другим. Это, скажем так, компания, которая была занята абсолютно другими делами. Никакого отношения ни к миграциям она не имела, никакого отношения к национальному вопросу, как говорили некогда. Две остальные, с одной я точно общался, второй, кажется, тоже. Это молодые ребята, хорошо разбирающиеся в математике, в компьютерах. И, естественно, считающие, что, ну что там, национальная проблема, этническая проблема. В чем проблема? Мы напишем, мы модель сделаем. Это агентство, оно будет имени кого? Столыпина или сразу Виссарионовича. Работа должна идти к людям, а не люди к работе. Расселять будут только маргинальные слои. Богатых оставят жить на месте, а бедных отправят на Дальний Восток. Мы столько наградили на Северном Кавказе. Теперь это продолжение меня очень огорчает. Ничего не просчитано, что будет дальше, как на это люди откликнутся. Не начнется ли массовое партизанское движение? Я говорю абсолютно серьезно. В памяти генетических этих народов зашито, что их переселили. Повторять это, мне кажется, ну, как минимум, не очень разумно с политической точки зрения.
Реакция на проект стратегии развития внутри самого Северного Кавказа будет резко отрицательной, считает руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Я не вижу ни одного разумного предложения, которое вообще можно было конструктивно обсуждать. После такого документа, я думаю, что тот руководитель, который одобрил его, должен просто уйти в отставку. Потому что он не просто немыслимый, он взрывоопасный. В нынешней ситуации предлагать переселять малообеспеченных, неустроенных людей в российские регионы, там, где и так сильно антикавказские настроения, где происходят погромы, говорить о каком-то увеличение христианской доли населения на Кавказе, по-моему, это уже откровенная уже провокация. В 43-44 годах осуществлялась насильственная административная депортация, то есть сейчас Хлопотнин и его команда предлагает депортацию осуществить как бы экономическими, социальными методами. Но это, по сути, то же самое. Документ предусматривает создание огромного числа государственных, квазигосударственных, различного рода институтов, каких-то агентств, которые просто будут сосать деньги из федерального бюджета. В том, что они принесут реальную пользу народам Северного Кавказа, я очень сильно сомневаюсь. И практика создания вот подобного рода агентств показывала, что чем больше они создаются, тем больше дач, особняков строится на Рублевском шоссе. Реакция радикальных кругов на Северном Кавказе, она всегда отрицательна, даже на разумные шаги федерального правительства. А здесь, я думаю, вот внутренне они будут очень рады, потому что этот документ, если он будет принят и утвержден, значит, эти действия могут просто взорвать ситуацию.
Реализацией новой стратегии развития Северного Кавказа должны заняться региональные аналоги госкорпораций. Кроме агентства трудовой миграции, здесь планируется создать агентство льготного ипотечного кредитования и Центр трансферта технологий, а инвестиционные проекты возьмет на себя специальный институт развития округа. Как утверждает ряд изданий, уже одобрено финансирование ряда проектов на общую сумму 242 миллиарда рублей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации, Следственный комитет при прокуратуре России сегодня возобновил расследование уголовного дела по факту смерти депутата Государственной Думы от партии «Яблоко», журналиста «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, с которым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень, уверен, что следователи должны внимательно изучить дела, которыми Щекочихин занимался незадолго до смерти.
Ну, я приветствую это решение. Правда, вызывает сомнения пока истинная решимость Следственного комитета довести это дело до конца, потому что однажды он уже возобновлял расследование, а потом опять закрывал. Теперь опять принято решение, вроде бы совершенно правильное, но мы не знаем, что будет дальше. Осталось огромное количество вопросов в связи со смертью нашего товарища Юрия Щекочихина, который был тогда депутатом Государственной Думы, членом комиссии по борьбе с коррупцией. И именно на его материалах строилась вся работа этой самой комиссии. И, конечно, есть у нас очень серьезные основания полагать, что именно эта деятельность стала причиной его смерти. Там были все признаки отравления. Кстати, по симптомам это очень походило на то, что произошло потом с Литвиненко в Лондоне. Мы, кстати, направляли некоторые образцы в те же самые лаборатории в Лондоне. Это, конечно, все неформально делалось. Осталось очень много вопросов.
Почему нельзя называть имена экспертов?
Потому что сами эксперты просили этого не делать. Это лондонские эксперты, которые связаны определенными рамками в своей работе. То есть, конечно, для следствия использовать эту информацию невозможно, но Следственный комитет знает эти лаборатории, кто занимался расследованием в Лондоне смерти Литвиненко, он вполне может запросить эту информацию.
А Следственный комитет знает, что вы получили такие результаты?
Это бессмысленно нам туда направлять, потому что для этого должна быть официальная информация. Кроме того, мне кажется, что Следственный комитет должен тщательно изучить дела, которыми занимался Щекочихин. Вот мы помним, что именно с его подачи началось знаменитое дело «Трех китов», и Щекочихин выяснил, что дело там не ограничивалось контрабандой мебели. Оно было связано с отмыванием денег через Банк оф Нью-Йорк. И как раз перед своей смертью он встречался с представителями ФБР. Они его пригласили в Нью-Йорк и обещали передать оригиналы документов об отмывании денег. Мы знаем, что расследованию этому отчаянно сопротивлялись заместители генерального прокурора Устинова, Бирюков и Колмогоров. Они преследовали следователя Зайцева. Если бы, кстати, не Щекочихин и его поддержка, Зайцева бы точно посадили. Ранее, когда Следственный комитет, прокуратура занимались этим вопросом, они как-то очень мало внимания уделяли вот этим обстоятельствам. Дело «Трех китов» удалось довести до конца только после того, как Устинов ушел вместе со своими замами из Генпрокуратуры.
Почему сейчас вы высказываете сомнения в том, что на этот раз следователи доведут дело до конца?
Те лица, о которых я говорю, и которые теоретически в порядке гипотезы могут быть причастны к преступлению, они имеют сейчас очень высокий статус. Другой заместитель Устинова, Колесников, стал депутатом Государственной Думы и заместителем председателя того самого комитета по безопасности, где работал Щекочихин. Вот 28 января 2009 года он убедил фракцию «Единая Россия» не голосовать за парламентский запрос о ходе расследования дела Щекочихина. И я не исключаю, что и сейчас подключатся эти влиятельные люди. «Новая газета» раскопала, что в материалах «Трех китов» была прослушка, в которой фигурировал служебный телефон Колесникова. И становится понятным, почему он заблокировал парламентский запрос. Но, тем не менее, все-таки надежда есть. Если дело возобновлено, значит, будем рассчитывать на то, что оно все-таки доведет до конца, каких бы высокопоставленных личностей оно не касалось.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин о возобновлении расследования уголовного дела о смерти Юрия Щекочихина. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В музеях Московского Кремля 16 сентября открылась выставка искусства Рене Лалика, на которой представлены ювелирные изделия одного из главных мастеров эпохи Арнуво. В экспозиции представлены 140 предметов работы французского мастера. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Рене Лалика принято считать эталонным мастером стиля модерн в ювелирном деле. То, что затем стало широко распространенным, первым придумал именно он. Так Лалик дерзнул соединять в одном предмете, казалось бы, несочетаемые материалы – алюминий, сталь, свинец с золотом и драгоценными камнями, а стекло и эмали с бриллиантами. Произведения Лалика медитативны, под разными углами зрения они обретают новый вид и даже раскрывают новыми сюжетами. Так на пряжке под названием «Турнир» за первым планом, оказывается, есть второй. Взглянешь сбоку и сверху, а там другие кони и рыцари из резного зеленого стекла. Рог обретает у Лалика свойство дорогого опала и становится одним из любимых материалов. Как и все художники эпохи модерна, он вдохновлялся наследием Востока, в том числе богато декорированными гребнями из рога. У того же Востока позаимствованы иное отношение к флоре и фауне. В отличие от старой европейской традиции, всякая букашка и всякая травинка считаются одинаково прекрасными. И вот на вещах Лалика наряду с анемонами и хризантемами появляются соцветия дикой моркови и чертополох. А ожерелья составляются не только из благородных ласточек, но также из зеленых лягушек. Явные приметы модерна – текучие, как в природе линии, где симметрия совсем не обязательна, и некий налет опасности и греха. Недаром и в украшениях, и в художественном стекле Лалика столь часты ядовитые змеи.
Лилия Пальвелева. О творчестве Рене Лалика, антикварных ювелирных изделиях и их популярности сегодня я беседую с ведущей рубрикой «Эгоист» журнала «Ауди» Ириной Булековой, экспертом по вопросам ювелирного рынка.
Появилась мода на винтажные вещи и в одежде, и в ювелирных украшениях. И поэтому украшения времен Лалика, то есть это конца 19 и начала 20 века, очень востребованы. Сейчас, когда не в моде такая кричащая роскошь, а в моде хорошее происхождение, антикварные украшения дают возможность при случае сказать, что вот, дескать, от бабушки досталось или от прабабушки, и тем самым намекнуть, что ты не просто из хорошей детской, а из очень хорошей детской.
Хотя бы ориентировочно можно сказать, сколько может стоить набор украшений от Лалика сейчас? Порядок цен.
Те, что представлены в музеях, ну, это десятки и сотни тысяч евро. Хотя просто антикварные украшения того же периода, но не того же уровня ювелира, например, в той же Вене можно купить за 2000 евро, за 2-4 тысячи евро.
Это использование нетрадиционных материалов, стекло, олово, это сейчас применяется, это делают?
Конечно, и делают самые разные материалы, но все-таки мы ценим, ценим изделие «Лалик» не столько за содержание, то есть за те материалы, которые он использовал, но именно за форму, потому что ему, как никому другому, удалось передать все-таки дух арт-нуво. И все вот эти стрекозы, бабочки, они просто неподражаемые, и, видимо, никто не сможет это лучше повторить.
А сейчас фабрика его работает, как или иначе? Есть на рынке от Арены «Лалик» что-то?
Да, есть большое количество украшений, но все-таки рассвет вот ювелирки «Лалик» пришелся где-то вот до 12-15 года. Считается, что все наиболее значимые шедевры именно были созданы в то время.
Ирина, это связано прежде всего с тем, что ушла ювелирная мода одна и пришла другая, или это связано с тем, что больше используются сейчас искусственные, скажем, драгоценные камни?
Если говорить о ювелирных украшениях той поры, там же вот до 19 года немножко по-другому гранились, например, драгоценные камни, те же бриллианты. Огранка, которая использовалась в то время, огранка в виде розы или старая европейская огранка, она отличалась меньшим свечением и блеском. И вот поэтому можно, кстати, определить старинные изделия. А в 19 году Марсель Толковский разработал уникальную совершенно систему, оптимальную комбинацию углов, которая позволяла свету, который проникал через бриллиант, отражаться таким образом, чтобы создавать максимальную игру, понимаете, при наименьших потерях света. Антикварные камни, они как бы более камерные, а современные, они такие вот, скажем, роскошные, такие вот блескучие. В силу того, что все меньше находят действительно хороших камней настоящих, особенно достаточно крупных, там, 4, 5, 6 каратов, то используются синтетические камни. Они имеют те же самые характеристики и физические, и химические, и те же оптические характеристики, что и натуральные драгоценные камни. В основном они производятся в Штатах, и тут проблема в другом. Из Америки они часто попадают на восток, где, вы знаете, самые большие рынки камней, да? И их часто, вот искусство выращенные камни, выдают за природные.
Антикварные ювелирные изделия – это хорошая инвестиция? Или тем, кто может себе это позволить, лучше покупать современные ювелирные украшения и не забивать себе эту голову?
Существует мнение, что инвестиции в драгоценные камни – это инвестиции не для среднего инвестора. Ну, то есть, хорошо, если у вас есть такие свободные средства, как у некоторых наших олигархов, живущих в Лондоне, которые могут себе позволить купить розовый бриллиант весом в 70 с лишним карат за 100 миллионов долларов. Это понятно, что это прекрасные инвестиции. Но если вы там покупаете кольцо даже там, ну, в 1, в 1,5, в 2 карата, ну, что себе может позволить средний инвестор? То здесь рассчитывать на то, что вы сможете получить на какую-то прибыль, ну, наверное, не стоит надеяться. Во-первых, это долгие инвестиции. Во-вторых, вы знаете, существует проблема ликвидности. Поэтому все-таки это инвестиции не для среднего инвестора. Хотя на Западе, вот особенно в конце 70-х годов, это был достаточно распространенный вид инвестиций, но в 81-м году цены на алмазы резко упали, и тогда вот были большие потери. И те, кто занимался этим делом, на этом серьезно прогорели.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 16 сентября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Лилией Палевелевой, была эксперт по вопросам ювелирного рынка, журналист Ирина Булекова. Открылась в Кремле выставка искусства Рене Лалика. Вот так обстоят дела. В четверг, 16 сентября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами до начала следующей недели. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те преобразования в армии, которые происходят и в США, и в России...
Вопрос не Захаева, вопрос в том, что я буду говорить, о чем там буду
время
говорить.
Время истерик, время митингов, оно прошло.
Сравнение со Второй мировой войной невероятное, невозможное, скандальное.
Более 50 британских ученых, общественных и культурных деятелей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.